Книга пророка Даниила. Глава первая. На третий год правления Иоакима, царя Иудеи, пошел Навуходоносор, царь Вавилонский, в поход на Иерусалим и взял его в осаду. И по воле Господа оказался в руках Навуходоносора царь Иудеи Иоаким и часть священных сосудов из Дома Божьего. По повелению Навуходоносора эти сосуды были увезены в землю Шинар и помещены там в храмовую сокровищницу его Бога. Царь также повелел Ашпеназу, главному царедворцу, отобрать из народа Израилева, из царского рода и знати, и привести во дворец юношей с приятной внешностью, без каких-либо телесных недостатков, способных ко всяким наукам, обладающих знаниями и гибким умом. Их, годных для службы в царском дворце, необходимо было обучить языку и письму вавилонскому. Царь распорядился, чтобы каждый день им подавали яство с царского стола и такое же вино, какое пил он сам. Обучать их должны были 3 года, а затем их ожидала царская служба. Среди них были и Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Все они были из рода Иудина. Главный царедворец дал им другие имена. Даниила он назвал Бельтешацаром, Ананию — Шадрахом, Мисаила — Мешахом и Азарию — Авет-Него. Даниил твердо решил не оскверняться ни яствами со стола царского, ни вином, какое пил царь, и он попросил главного царедворца избавить его от того, что могло бы его осквернить. Бог даровал Даниилу благосклонность главного царедворца, и тот сказал Даниилу: «Я боюсь государя моего, царя». И он сам назначил, что тебе и твоим товарищам есть и что пить. А если он заметит, что вы, в отличие от других юношей, ваших сверстников, выглядите худыми и нездоровыми, не придется ли мне отвечать головой за вас перед царем?» Тогда Даниил попросил надзирателя, которого главный царедворец приставил к нему и его товарищам Анании, Мисаилу и Азарии: «Прошу тебя, проверь, что станет с нами, рабами твоими, через 10 дней, в течение которых мы будем есть только овощи и пить одну воду, а затем сравни, как будем выглядеть мы и как те юноши, что едят со стола царского. И в зависимости от того, что ты сам увидишь, поступай с нами, рабами твоими, как сочтешь нужным». Надзиратель согласился с Даниилом и испытывал юношей следующие 10 дней. Когда 10 дней прошли, Даниил и его товарищи выглядели лучше и здоровее, чем те юноши, которые ели царские яства. После этого надзиратель стал убирать со стола предназначенные для них яства и вино и давал им овощи. Этим 4 молодым людям Бог даровал знания и понимание всякой письменности, особую мудрость, а Даниилу еще и способность постигать смысл видений и снов. Когда срок, отведенный царем для обучения, истек, главный царедворец представил всех юношей Навуходоносору. Царь поговорил с юношами и не нашел среди них никого, кто мог бы сравниться с Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией. Потому они и были назначены на царскую службу. И о каком бы деле, требующем мудрого суждения, царь не спрашивал их, он находил, что они в 10 раз превосходят всех магов и заклинателей, какие только были в его царстве. И был Даниил при дворе до 1-го года царя Кира. Глава 2. Шел 2-й год царствования Навуходоносора. И однажды царю явились сновидения, которые так сильно его встревожили, что уснуть он больше не смог. Повелел он созвать магов, заклинателей, чародеев и халдеев, чтобы те истолковали ему эти сновидения. Когда они явились во дворец и предстали пред царем, он сказал им: «Приснился мне сон, лишивший меня покоя, и я горю желанием его понять». Отвечали халдеи царю по-арамейски: «Здравствовать тебе, царь, вовек! Поведай сон рабам своим, и мы дадим тебе его истолкование». Тогда царь сказал халдеям: «Вот вам мое решение. Если вы не расскажете мне мой сон и не истолкуете его, то вас четвертуют, а дома ваши превратят в развалины. А если вы расскажете сон и истолкуете его, то получите от меня подарки и награды. Будете осыпаны почестями. Так скажите же мне, какой я видел сон и что он значит?» На это халдеи вновь ответили: «Если бы царь соблаговолил рассказать рабам своим сон, мы бы его истолковали». «Теперь я знаю точно», — воскликнул царь, — «увидев, что мое решение неизменно, вы хотите выиграть время. Если я не услышу от вас, какой сон мне приснился, приговор вам один. Вы сговорились лгать и изворачиваться в надежде, что дело может принять другой оборот. Расскажите мне сон, и мне станет ясно, сможете ли вы дать мне его толкование?» Халдеи стали возражать ему: «Нет на земле человека, который мог бы рассказать царю то, что он хочет узнать. И ни один царь или правитель, каким бы великим он ни был, никогда не требовал этого ни от магов, ни от прорицателей, ни от звездочетов. Ведь то, что требует царь, слишком сложно. Об этом ему не может сказать никто, разве только боги. Но ведь они не обитают среди смертных». Ответ халдеев вывел царя из себя, и он пришел в такую ярость, что приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышел указ о казни мудрецов, угроза гибели нависла над Даниилом и его товарищами, и за ними тоже послали. Тогда Даниил, осторожно взвешивая каждое слово, обратился к Ариоху, начальнику царской стражи, которому велели казнить вавилонских мудрецов. Что побудило царя столь срочно издать такой указ? — спросил Даниил царского сановника. Когда Ариох разъяснил ему, в чем дело, Даниил пошел к царю и попросил дать ему время, чтобы истолковать царский сон. Затем Даниил вернулся домой и рассказал обо всем своим товарищам, Анании, Мисаилу и Азарии, и просил их молиться Богу Небесному, дабы он явил милость свою и открыл тайну сновидения, чтобы им не погибнуть вместе с прочими мудрецами вавилонскими. В ночном видении тайна была открыта Даниилу. И он восславил Бога Небесного такими словами: «Да будет благословенно имя Божие от века до века! У Бога мудрость и сила! Одни времена Он сменяет другими, одних царей свергает, других на царство ставит, наделяет мудрых мудростью и разумных знанием. Открывает он глубины неизведанные и мысли сокровенные. Ему ведомо то, что во мраке, и свет с ним всегда пребывает. Благодарю и славлю тебя, Боже отцов моих, и мудрость, и силу ты дал мне, и ныне показал мне то, о чем мы просили, поведал нам то, что хочет знать царь». Поэтому Даниил пошел к Ариоху, которому царь повелел истребить мудрецов Вавилона, и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, я истолкую его сон». Ариох немедля привел Даниила к царю и сообщил ему: «Среди пленников, переселенных тобой из Иудеи, нашел я человека, который даст тебе, царь, истолкование сна твоего». Царь спросил Даниила, которого называли еще Бельтешацаром: «Можешь ли ты рассказать мне, какой я видел сон, и истолковать его?» Даниил дал царю такой ответ: «Тайну, о которой царь спрашивает, не могут раскрыть ему ни предсказатели, ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Он-то и показал царю Навуходоносору, что случится в конце времен. Твой сон и видения, явленные тебе на ложе твоем, были такие. Ты, о царь, размышлял на ложе своем о будущем, и открывающий тайны показал тебе то, чему предстоит свершиться. А мне эта тайна открыта была не потому, что я мудростью превосхожу всех живущих, но чтобы объяснить царю значение увиденного, чтобы разобрался ты в сокровенных своих размышлениях. Видел ты, царь, во сне большое изваяние. Огромное оно было и сияло необыкновенно. Возвышалось оно над тобой, и страшно было взглянуть на него. Голова у этого идола была из чистого золота, грудь и руки — серебряные, живот и бедра — медные. Голени его были железные, а стопы — частью из железа, частью из глины. На твоих глазах камень без содействия рук от горы откололся, ударил в изваяние в ноги его, что из железа и глины, и раздробил их. И тогда рассыпались разом железо, глина, медь, серебро и золото, и стали как мекина на таку летом. И подхватил их ветер и развеял, так что и следа от них не осталось. А камень, что разбил изваяние, стал великой горой и занял всю землю. Таков сон. А теперь объясним царю его значение. Ты, о царь, величайший из царей, которому Бог Небесный даровал царство, могущество, силу и славу. И людей, где бы они ни жили, и зверей земных, и птиц небесных, всех он тебе подчинил, поставил тебя властелином над всеми. Голова из золота — это ты. После тебя будет другое царство, менее сильное, затем третье царство, медное, которое будет править всей землей. А четвертое царство будет прочным, как железо, ибо подобно железу, которое раскалывает, разбивает и сокрушает все, оно разобьет и сокрушит все другие царства. Царство это окажется разделенным. Ведь ты видел, что стопы и пальцы ног были наполовину из гончарной глины, наполовину из железа. Но кое-что от твердости железа в нем будет. Поэтому ты и видел, что железо было смешано с глиной. А поскольку пальцы ног частью железные, а частью глиняные, будет это царство отчасти прочным, отчасти хрупким. То, что ты видел железо, смешанное с глиной, означает, в том царстве люди разных племен породнятся друг с другом, но единым народом не станут, как железо не смешивается с глиной. Но в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет свое царство. Не сокрушит его вовеки никакая сила, и никакому другому народу оно не достанется. Царство это будет стоять вечно, сокрушив и уничтожив все прочие, как тот камень, что в сновидении твоем, отколовшись от горы без содействия рук человеческих, разбил в прах железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог показал царю, что случится в будущем. Сну этому следует верить, и толкование его истинно. Тогда царь Навуходоносор простерся ниц перед Даниилом и, поклонившись ему, распорядился о жертвоприношении и благовонном курении в его честь. И сказал царь Даниилу: «Воистину ваш Бог, Бог богов, повелитель царей, открывающий тайны, коль скоро ты смог эту тайну раскрыть». После этого царь возвысил Даниила, пожаловал ему множество ценных даров, назначил наместником всей области Вавилонской и старшим над вавилонскими мудрецами. Но по просьбе Даниила царь доверил управление Вавилонией Шадраху, Мешаху и Аветнего, а самого Даниила оставил на службе при дворе своем. Главы 3 и 4. Царь Навуходоносор повелел сделать золотого идола высотой в 60 локтей и шириной в 6 локтей и поставить его в долине Дура в области Вавилонской. Разослал царь Навуходоносор гонцов, чтобы созвали они сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников и правителей всех областей. Пусть прибудут на освящение идола, которого поставил царь Навуходоносор. И вот собрались сатрапы, градоначальники, наместники, советники, казначеи, судьи, чиновники и правители всех областей на освящение идола, поставленного царем Навуходоносором, и выстроились они перед идолом, которого поставил Навуходоносор. Тогда глашатый возвестил во всеуслышание: «Мужи из всех народов, племен и языков, выслушайте царское повеление. Как только услышите звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтыри, барабана и других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, воздвигнутому царем Навуходоносором. А кто не падет ниц и не поклонится, того тотчас же бросят в пылающую печь». Поэтому, едва заслышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтыри и других музыкальных инструментов, пали на землю эти мужи из всех народов, племен и языков и поклонились золотому идолу, поставленному царем Навуходоносором. Тут же некоторые из халдеев поспешили выйти вперед и гневно стали обвинять евреев. Они обратились к царю Навуходоносору и сказали: «Здравствовать тебе, о царь, вовек! Ты, царь, издал указ, чтобы каждый, кто услышит звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтыри, барабана и других музыкальных инструментов, пал ниц перед золотым идолом и поклонился ему. А кто не сделает этого, тот будет брошен в пылающую печь. Но евреи, которых ты поставил управлять областью Вавилонской, Шадрах, Мешах и Авет-Него, тебя не чтут, о царь. Твоим богам они не служат, и золотому идолу, которого ты воздвиг, не поклоняются».
В порыве негодования Навуходоносор велел привести Шадраха, Мешаха и Авет-Него, и когда их привели к нему, спросил: «Шадрах, Мешах и Авет-Него, это правда, что вы не почитаете моих богов и золотому идолу, мною воздвигнутому, не поклоняетесь? Если сейчас вы готовы, услышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтыри, барабана и других музыкальных инструментов, пасть ниц и поклониться идолу, которого я воздвиг, сделайте это. А если не поклонитесь ему, вы тотчас же будете брошены в пылающую печь. И какой бог сможет вас спасти, раз вы в моих руках?»
Ответ евреев был таков: «Царь Навуходоносор, не стоит нам говорить тебе что-либо в свою защиту. Если нашему богу, которому мы служим, будет угодно спасти нас из пылающей печи и из твоих рук, о царь, он спасет нас. Если же нет, да будет тебе известно, царь, что служить твоим богам мы все равно не станем, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся».
Навуходоносор пришел в ярость. Лицо его исказилось от гнева на Шадраха, Мешаха и Авет-Него. Он велел растопить печь в 7 раз сильнее обычного, и приказал самым крепким воинам из своего войска связать юношей и бросить в пылающую печь. Тогда стражники связали тех юношей, и в чем были, в платье, в верхней одежде и всем остальном, бросили в пылающую печь. По строжайшему требованию царя печь раскалили так сильно, что воины, бросавшие в нее Шадраха, Мишаха и Аветнего, погибли, охваченные языками пламени. А трое юношей, Шадрах, Мишах и Аветнего, связанными упали в огонь, бушевавший в печи. Потрясенный случившимся, царь Навуходоносор спешно поднялся и, обратившись к своим придворным, спросил: «Разве не троих мы бросили связанными в огонь?»
«Именно так, о царь», — отвечали ему советники.
«Но я вижу 4. Вот они ходят свободно среди огня. Целы они и невредимы.
А 4-й из них выглядит как божество».
Сказав это, Навуходоносор приблизился к устью пылающей печи и стал звать: «Шадрах, Мишах и Аветнего, слуги Бога Всевышнего, выходите скорее, идите сюда!»
И вышли они из огня.
Сразу же собрались вокруг них сатрапы, наместники, градоначальники и царские советники и увидели, что огонь оказался не властен над этими юношами. Волосы на их головах не опалены, и одежды целы, и даже гарью от них не пахнет. Воскликнул тогда Навуходоносор: «Благословен Бог Шадраха, Мешаха и Аветнего! Он послал своего ангела и спас рабов своих, которые, на него уповая, приступили слово царя. Они не пощадили себя, лишь бы не поклоняться идолу и не служить никакому богу, кроме своего бога. Вот мой указ всем народам, племенам и языкам. Всякий, кто похулит бога Шадраха, Мешаха и Аветнего, будет четвертован, а дом его превращен в развалины, ибо нет другого бога, который бы мог так спасать».
И восстановил царь Шадраха, Мешаха и Аветнего в их высоких должностях в области Вавилонской.
От царя Навуходоносора всем народам, племенам и языкам по всей земле мира вам и благоденствия! Угодно мне возвестить вам о знамениях и чудесах, которые совершил в моей жизни Всевышний Бог. Сколь величественны его знамения и сколь могущественны его чудеса! Царство его — царство вечное, и владычество его из рода в род. Я, Навуходоносор, жил спокойно в своем доме и благоденствовал во дворце своем. Но увидел я сон, и мною овладел страх. Видения, прошедшие перед моим взором, и мысли, вызванные ими, лишили меня покоя на ложе моем. Приказал я привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они истолковали мой сон. Когда маги, заклинатели, звездочеты и предсказатели предстали передо мной, рассказал я им сон. Но никто не смог истолковать его, пока не появился передо мной Даниил, которого по имени моего бога называют Бельтешацаром. И был в нем дух святого бога. Поведал я ему свой сон. «Бельтешацар, глава магов, — сказал я, — известно мне, что в тебе дух святого бога, и потому нет для тебя непостижимых тайн. Выслушай, что я видел во сне, и скажи мне, что это значит. Вот какое видение мне явилось, когда я спал на своем ложе. Вижу посреди земли превысокое дерево. Выросло то дерево и окрепло. Его вершина достигла неба. Видно его было со всех концов земли. Пышной была его крона, плодов на нем было много, и все питались ими. Укрывались в тени его дикие звери, гнездились в ветвях небесные птицы, и все живое питалось от того дерева. И видел я во сне, сошел с неба перед моим взором страж святой и громко возвестил: «Срубите это дерево, отсеките все его ветви, листву его оборвите, плоды разбросайте. Пусть звери из-под него разбегутся, и птицы с ветвей разлетятся. Но пень и корни его в земле оставьте, среди травы, на лугу, в железо и медь закованными. Мокнуть ему от росы небесной и жить ему с животными, питаясь травой. Лишится он разума человечьего и получит взамен разум звериный. И так пройдет 7 лет. Этот приговор вынесли стражи небесные. Решение объявили святые, чтобы все живущие знали: власть над царством человеческим в руках Всевышнего. Кому он пожелает, тому и дает его, и ничтожнейшего из смертных вознести может. Вот какой сон видел я, царь Навуходоносор. А теперь ты, Бельтешацар, истолкуй его. И хотя ни один мудрец моего царства не смог объяснить мне его значение, ты сможешь, потому что в тебе дух святого бога.
Даниил, называемый Бельтешацаром, услышав это, был глубоко встревожен своими мыслями и долго не мог прийти в себя. Но царь, прервав молчание, сказал ему:
«Бельтешацар, да не страшит тебя ни этот сон, ни его толкование».
Тогда Бельтешацар ответил ему так: «Государь мой, этот бы сон да твоим ненавистникам, а его толкование твоим врагам. Дерево, которое ты видел, огромное и крепкое, высотою до неба и видимое со всех концов земли, с пышной кроной и обилием плодов в пищу для всех, дерево, под сенью которого укрывались дикие звери, а в ветвях гнездились небесные птицы, — это ты, о царь. Ты стал могучим и сильным. Величие твое достигло небес, а владычество простерлось до краев земли. Видел ты, царь, стража святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите это дерево и уничтожьте его, но пень и корни его оставьте земле среди травы луговой, в железо и медь закованными. Мокнуть ему от росы небесной и с животными жить, питаясь травой, пока не минует 7 лет». И вот, о царь, истолкование. Так решил Всевышний участь царя, моего властелина. Быть тебе отлученным от общества людского, жить среди диких животных, питаться травой, как скоту, и мокнуть от росы небесной. Пройдут так 7 лет, пока ты не познаешь, что власть над царством человеческим в руках Всевышнего. Кому он пожелает, тому и дает его. А поскольку было сказано оставить и пень, и корни дерева, то это значит, что твое царство за тобой останется и будет возвращено тебе, как только ты признаешь, что все во власти неба. Поэтому, о царь, да будет угоден тебе мой совет. Сбрось с себя путы греха, творя дела справедливые. Положи конец беззакониям, являя милосердие бедным. Тогда, может быть, продлится твое благополучие. Все так и случилось с царем Навуходоносором. Прошло 12 месяцев. Однажды, прогуливаясь по террасе, что на крыше царского дворца в Вавилоне, царь воскликнул: «Вот он, великий Вавилон! Силой власти моей воздвигнутый град престольный! Не он ли слава моя и гордость моя?» Не успел он договорить этих слов, как с неба раздался голос: «Вот тебе приговор, царь Навуходоносор. Царства своего ты лишаешься. Быть тебе отлученным от общества людского, жить среди диких животных, питаться травой, как скоту, и мокнуть от росы небесной. Пройдут так 7 лет, и ты познаешь, что власть над царством человеческим в руках Всевышнего. Кому он пожелает, тому и дает его». И тотчас же приговор над Навуходоносором свершился. Отлучен он был от общества людского. Пришлось ему, как скоту, питаться травой, мокнуть от росы небесной. Волосы его отросли и стали походить на перья орла, а ногти — на когти птицы. Прошло 7 лет. Возвел я, Навуходоносор, глаза к небу, и ко мне вернулся разум. И благословил я Всевышнего, прославил и восхвалил вечно живущего. Его владычество, владычество вечное, и царство его из рода в род. Все живущие на земле — ничто. По воле своей распоряжается он и воинством небесным,
и жителями земли. Никому не отвести от себя его руку. Никто не посмеет спросить у него, что ты делаешь. Когда разум ко мне вернулся, я вновь обрел царскую славу, прежнее достоинство и величие. Мои советники и сановники меня признали. Я был вновь утвержден на своем престоле, и могущество мое еще более возросло. И ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и возвеличиваю Царя Небесного. Все, что он делает, справедливо и верно. И гордых он силен смирить.
Глава пятая. Царь Валтасар устроил большой пир для тысячи своих сановников и вместе с ними пил вино. Опьяненный вином, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, те самые священные сосуды, которые его отец Навуходоносор взял из Иерусалимского храма. А послал он за ними, чтобы пить из них ему самому и сановникам, женам его и наложницам. Принесли тогда на пир золотые и серебряные сосуды, привезенные из храма, дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и сановники, жены его и наложницы. Пили они вино и восхваляли богов своих, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. И вдруг появились персты руки человеческой и начали что-то писать на выбеленной стене царского дворца, прямо за светильником. Увидел царь пишущую руку, и лицо его побледнело. Ум помутился, страх приковал его к месту, и задрожали его колени. Закричал царь, требуя созвать заклинателей, звездочетов и предсказателей, и сказал он, обратившись к мудрецам вавилонским: «Того, кто прочтет эту надпись и мне истолкует ее, я облачу в царственный пурпур, пожалую ему золотую цепь и сделаю третьим лицом в своем царстве». Все царские мудрецы, столпившись у стены, не смогли ни прочитать надпись, ни объяснить царю, что она значит. Придя в ужас, царь Валтасар изменился в лице. И сановники его растерялись. Тогда царица-мать, услышав взволнованные голоса царя и сановников, вошла в пиршественный зал. Приветствуя Валтасара, она сказала: «Здравствовать тебе, царь, вовек! Отчего ты так встревожился, что изменился в лице? Есть в твоем царстве человек, в нем дух святого Бога, еще в дни правления твоего отца. Он был известен своей просвещенностью, прозорливостью и мудростью, равной мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его старшим над магами, прорицателями, звездочетами и предсказателями. Да, отец твой, о царь.
Этот Даниил, которому царь дал имя Бельтешацар, давно уже известен как человек необычайного духа, обладающий знанием и способностью толковать сны, разгадывать загадки и разбирать запутанные дела. Так вели послать за Даниилом, и он тебе все объяснит. Спешно привели Даниила, и царь сказал ему: «Это ты тот самый Даниил, один из переселенных пленников, которых мой отец в царствование свое привел из Иудеи. Я слышал, что в тебе дух святого Бога, и что ты обладаешь просвещенностью, прозорливостью и необычайной мудростью. Приводили ко мне и мудрецов, и заклинателей, чтобы прочли они эту надпись и объяснили мне ее смысл, но они не смогли этого сделать». А про тебя я слышал, что можешь ты давать толкование снам и разбирать запутанные дела. Так вот, если сможешь прочесть эту надпись и мне истолковать ее, я облачу тебя в царственный пурпур, пожалую золотую цепь и сделаю третьим лицом в своем царстве.
На это Даниил ответил царю: «Дары свои оставь себе, а награды отдай другим. Надпись эту я прочту и объясню царю ее значение. О царь! Бог Всевышний даровал Навуходоносору, отцу твоему, царство, величие, славу и честь. Власть ему была дарована столь великая, что все народы, племена и языки трепетали перед ним от страха. Он убивал, кого хотел, и миловал, кого хотел. По воле своей он одних возвышал, а других низлагал. Но его одолела гордыня. Он стал надменным и зато был низвергнут с царского трона и славы своей лишился. Отлучен он был от общества людского, разума лишился и животному в том уподобился. Жил он с дикими ослами и питался травою, как скот. А тело его мокло от росы небесной, пока не познал он, что власть над царством человеческим в руках Бога Всевышнего. Кому Он пожелает, тому и дает его. А ты, сын его Валтасар, хотя и знал все это, но не смирился сердцем. В самомнении своем ты поставил себя выше Царя Небесного. Принесли тебе сосуды дома его, чтобы ты и твои сановники, жены твои и наложницы пили из них вино. Ты восхвалял богов своих, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и разума не имеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и который путями твоими ведает, не почтил. Потому и была послана от него эта рука и начертана эта надпись. А написанное здесь читается так: «Мене-мене, текел уфарсин». Смысл этих слов таков: «Мене исчислил Бог дни царствования твоего и положил ему предел». Текел — взвешен ты на весах и оказался слишком легким. Перес — разделено твое царство и отдано медянам и персам. Тут же, по приказанию Валтасара, облачили Даниила в пурпур, возложили на шею золотую цепь и провозгласили третьим лицом в царстве. В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. А царем стал Дарий Медийский, которому было тогда 62 года. Глава 6. Дарий соизволил назначить по всему царству 120 сатрапов, которые должны были вести дела царские, а над ними поставил 3 верховных правителей, одним из которых был Даниил. Сатрапы обязаны были держать отчет перед этими 3 правителями, чтобы царю не было ущерба. От других назначенных царем правителей и сатрапов Даниил отличался необычайной силой духа, и царь намеревался уже поставить его над всем царством. Но другие правители и сатрапы стали следить за тем, как он вел царские дела, и искать повода для обвинения Даниила в каком-либо беззаконии. Но они не могли найти за ним никакой вины, никакого порока. Он был верен царю во всем и не допускал небрежности, да и порочности в нем не было. Тогда эти люди решили: не сыскать нам за Даниилом никакой вины, разве что только в самой вере его. Замышляя зло, правители царства и сатрапы пришли к царю и сказали ему: «Здравствовать тебе, о царь Дарий, вовек! Все правители, наместники, сатрапы, советники и прочие служащие в твоем царстве считают, что необходим царский указ, запрещающий всякому в течение 30 дней обращаться с мольбой к какому-либо богу или человеку, кроме тебя, о царь. Кто нарушит этот запрет, будет брошен в яму на растерзание львам. Наложи, о царь, этот запрет и скрепи своей печатью указ. Он должен быть непреложным, как того требует закон медян и персов, не допускающий отмены». Царь Дарий издал такой указ и скрепил своей печатью грамоту с запретом. Даниил, зная, что этот указ был издан, продолжал уходить со службы в свою горницу, открытые окна которой были обращены в сторону Иерусалима. Там он по-прежнему 3 раза в день преклонял колени, молился и благодарил своего Бога. Враги Даниила, сговорившись, внезапно явились к нему и застали его молящимся своему Богу и просящим его о помощи. Тут же отправились они к Дарию и напомнили ему о запрете. «Царь! Не ты ли издал указ, по которому всякий, кто осмелится в течение 30 дней обратиться с мольбой к какому-либо богу или человеку, кроме тебя, должен быть брошен в яму львам на съедение?»
«Решение-то неколебимо. Таков закон медян и персов, не допускающий отмены», — ответил им царь. Тогда они объявили царю:
«Даниил, один из переселенных пленников иудейских, не чтит ни тебя, ни тобою подписанного указа, и по-прежнему трижды в день молится своему Богу».
Когда царь услышал об этом, он сильно огорчился, но решил избавить Даниила от гибели и до самого захода солнца старался его спасти. Но злоумышленники, собравшись вместе, пришли к царю и сказали ему: «Помни, царь, что по закону медян и персов ни один запрет и указ царя не может быть отменен».
Тогда, уступив им, царь велел привести Даниила и бросить его в яму со львами, а Даниилу сказал: «Да спасет тебя твой Бог, которому ты преданно служишь». Принесли камень, закрыли им устье ямы, и царь запечатал его своей печатью и печатями сановников, чтобы приказ о Данииле не был нарушен. После этого царь удалился во дворец и провел бессонную ночь, отказавшись от еды и каких бы то ни было развлечений. Утром, едва занялась заря, царь поднялся и поспешил к подземелью. Подойдя к тому месту, где Даниил был брошен в яму, царь тревожным голосом позвал его: «Даниил, раб Бога живого, смог ли твой Бог, которому ты преданно служишь, спасти тебя ото львов?»
«Царь, здравствовать тебе вовек!» — отозвался Даниил. «Бог мой послал ангела своего, и тот закрыл пасть львам, они не тронули меня, ведь я чист перед ним. Да и тебе, царь, я ничего худого не сделал». Царь очень обрадовался и приказал извлечь Даниила из ямы. Подняли Даниила из подземелья и увидели, что он цел и невредим, потому что он остался верным Богу своему. Тогда, по приказу царя, привели людей, злобно обвинивших Даниила, и бросили их самих львам на съедение, а с ними детей их и жен. Не успевали они долететь до дна ямы, как львы разрывали их на части. Тогда написал царь Дарий: «Всем народам, племенам и языкам по всей земле, мира вам и благоденствия. Вот мой указ. Во всем царстве мне подвластном всяк да трепещет и благоговеет перед Богом Даниила, ибо он Бог живой и Бог вечный. Царство его нерушимо, и власти его нет конца. Он спасает и освобождает, творит знамения и чудеса на небесах и на земле. Он спас Даниила от львов». И был Даниил в большом почете в царствование Дария и в царствование Кира Персидского. Глава 7. Шел первый год царствования Валтасара, царя Вавилонского. Как-то ночью, когда Даниил спал на ложе своем, увидел он пророческий сон, и ему явились видения.
Он записал этот сон, отметив главное. «Видел я, Даниил, в ночном видении, как четыре небесных ветра взволновали великое море. И вышли из моря четыре огромных зверя, не похожих друг на друга. Первый, которого я увидел, был подобен льву, но с орлиными крыльями. На моих глазах у него вырвали крылья, подняли его, поставили на ноги, словно человека, и вместо звериного был ему дан разум человечий. Потом появился второй зверь, подобный медведю. Одна сторона тела его была приподнята над другой. В пасти, в зубах своих, он держал три ребра. Велено ему было: иди и ешь много мяса. После этого я увидел еще одного зверя. На вид он был как леопард, но с четырьмя птичьими крыльями на спине и четырьмя головами. И был он облечен властью. А затем увидел я в ночном видении четвертого зверя, грозного, наводящего ужас и силы необычайной. У него были огромные железные зубы. Свои жертвы он терзал и пожирал, а остатки попирал ногами. Он отличался от всех предыдущих зверей, и было у него 10 рогов. Пока я глядел на эти рога, среди них вырос еще один рог, маленький, и чтобы дать ему место, три прежних рога оказались с корнем вырванными. У этого рога были глаза, как у человека, и уста, говорящие надменно. И я увидел, что поставлены были престолы, и воссел на престол древний днями. Одежда его белоснежной, а волосы белые, как лен. Престол его — огненное сияние, колеса под ним — пылающее пламя. Огненный поток, струясь, разливался, исходя от него. Тысячи тысяч служили ему, тьмы и тьмы стояли пред ним свидетелями. Суд начался. И раскрылись книги. Внимание мое привлек шум, поднятый надменными речами рога. Я смотрел на него, пока не увидел, что зверь был убит, и труп его уничтожен, предан огню. А прочие звери, хотя и были лишены власти, но все же до срока оставались в живых. И еще в том ночном видении я увидел. С облаками небесными шел некто, похожий на человека. К древнему днями приблизился он, и был к нему подведен. Власть, слава и царство — все было дано ему, чтобы пред ним преклонились все народы, племена и языки. Власть его будет вечной, неприходящей, и царство его нерушимо. А я, Даниил, пребывал в глубоком смятении. Меня ужаснули видения, прошедшие перед моими глазами. Подойдя к одному из стоявших там, я спросил у него о точном значении всего, что увидел. Он ответил мне и дал видению такое толкование. Эти четыре огромных зверя — четыре царства, что будут на земле. Но царство перейдет к святым Всевышнего, и владеть тем царством они будут вечно, во веки веков. Затем я захотел узнать, что именно означал четвертый зверь, отличавшийся от всех прочих, зверь, наводивший ужас с железными зубами и медными когтями, тот, который терзал и пожирал свои жертвы, попирал ногами остатки. Я также хотел узнать о десяти рогах на его голове и о роге, который поднялся, когда три других пали, о том самом роге, что на вид был больше прочих, у которого были глаза и чьи уста говорили надменно. Ведь я видел, как этот рог вел войну со святыми и одолевал их, пока не пришел древний днями, и суд не вынес решения в пользу святых Всевышнего. И тогда настало время святым вступить во владение царством. И сказал мне стоявший там: «Четвертый зверь — это четвертое на земле царство, не похожее на все прочие. Будет оно попирать и разрушать все, и поглотит всю землю. 10 рогов — это 10 царей. Возвысившись, создадут они из этого царства свои». И еще один явится после них, отличающийся от прочих. Низвергнет он 3 царей. Слова его будут враждебны Всевышнему. Он и святых Всевышнего притеснять будет и захочет изменить священные дни и закон. Святые будут отданы ему во власть. И это на одно время, 2 времени и половину времени. Но свершится суд, и он будет лишен власти, чтобы не было власти у него впредь, чтобы покончить с ней навсегда. А верховная власть и главенство, величие всех царств под небесами, будут отданы народу святых Всевышнего, царство которого — царство вечное, которому и служить, и повиноваться в том царстве будут все. На этом заканчивается мой рассказ. Меня, Даниила, сильно встревожили мысли мои. Я побледнел и сник, но пережитым ни с кем не делился. Глава 8. Шел 3-й год правления царя Валтасара, и было мне, Даниилу, еще одно видение после того, что я видел прежде. В этом видении я увидел себя в крепости Сузы, в области Эламской у реки Улай. Осмотревшись, я заметил, стоит на берегу двурогий баран. Рога у него были высокие, причем один выше другого, и тот, который выше, вырос позже. Видел я, что этот баран бодал своими рогами все, что было от него к западу, северу и югу. Ни одно животное не могло справиться с ним, и не было от него никакого спасения. Творил он, что хотел, и гордился своей силой. Пока я раздумывал над увиденным, неожиданно с запада появился козел. У него между глазами был весьма приметный рог. Козел устремился к двурогому барану, которого я заметил на берегу, и бежал к нему, исполненный сильной ярости. Видел я, как он приближался к барану, как свирепел на пути к нему и как, ударив его, сломал ему оба рога. Не устоял баран перед ним. Козел повалил и растоптал его, и некому было его спасти. Козел же гордился своей силой более прежнего. Но на вершине могущества его большой рог сломался, а вместо него выросли 4 весьма приметных рога, обращенные к 4 ветрам небесным. От одного из них вышел еще один рог, маленький. Он очень сильно разросся, простершись на юг, на восток и к прекрасной земле. Дотянулся он даже до воинства небесного, и, сбросив часть этого воинства и звезд на землю, попрал их. Держался он высокомерно, и, противопоставив себя предводителю того воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разрушил само святилище его. И воинство, и ежедневное жертвоприношение были отданы ему из-за отступничества. И он повергал на земь истину и в том преуспевал. Потом я услышал речь одного святого, а другой святой у него спросил: «До каких пор будет длиться то, что явлено в видении, о ежедневном жертвоприношении, преступлении, несущем с собой запустение, и попрании святилища и воинства?» Тот ответил: «Пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет очищено». Когда я, Даниил, увидел это видение и пытался понять его, предстал передо мной некто, похожий на человека. И тут же я услышал над водами Улая человеческий голос, обращенный к нему: «Гавриил, объясни ему то, что он увидел». Тот, кого он назвал Гавриилом, направился ко мне. При его приближении я в страхе пал ниц. «Человек, — сказал Гавриил, — тебе надо понять, что видение это о времени последнем». Когда он говорил со мной, я, потрясенный откровением, лежал ниц на земле. Но он коснулся меня и поставил на ноги. И он сказал мне: «Послушай, я поведаю тебе о том, что произойдет в последние дни, дни гнева. Ибо видение твое относится к определенному Богом времени, времени конца. Два рога барана, которые ты видел, — это цари Медийский и Персидский. Козел же представляет царя Греции, а большой рог, что между его глазами, — это первый греческий царь. Ты видел, что рог тот сломался, а на его месте поднялись 4 других. Это означает, что произойдут от этого народа 4 царства, но будут они не столь могущественны, как прежние. В последние дни тех царств, когда отступники переполнят меру беззаконий своих,
восстанет царь свирепый и искусный в коварстве. Достигнет он могущества, но не своей силой. Он навлечет неслыханные бедствия и в злодеяниях своих преуспеет. Станет он уничтожать людей сильных и народ святой. Обладая умом изощренным, он преуспеет в обмане. Много возомнит о себе и погубит многих, застигнув врасплох. Восстанет он и на владыку владык, но в конце концов будет сокрушен, но не силой человеческой. Это неспосланное тебе откровение о вечерах и утрах истина, но ты держи его в тайне, ибо оно относится к дням далеким. После этого я, Даниил, настолько изнемог, что несколько дней пролежал больной. Потом я встал и продолжал по-прежнему служить царю, но был в ужасе от этого откровения и не находил объяснения увиденному.
Глава 9. Шел первый год правления Дария, сына Ахашвероша, медийца, который был поставлен царем над царством халдейским. В первый год его правления я, Даниил, читая священные писания, понял, что по слову Господа к пророку Иеремии Иерусалим будет оставаться в запустении, пока не истечет назначенный срок и не пройдет 70 лет. Обратился я к владыке, Богу своему, с неотступными просьбами, пребывал в молитве и стал поститься в рубище, посыпая голову пеплом. Я молился и исповедовался Господу, Богу своему. Владыка, Боже великий и дивный, ты хранишь завет свой и полон неизменной любви ко всем любящим тебя и соблюдающим твои заповеди. А мы согрешили, сделали зло. Отвратились мы от заповедей твоих и установлений, творили беззаконие и действовали тебе наперекор. Не внимали мы твоим слугам, пророкам, когда те говорили от твоего имени царям, правителям и отцам нашим, всему народу нашей земли. Ты, владыка, прав. Мы же ныне посрамлены, все иудеи, жители Иерусалима, все израильтяне, живущие вблизи и вдали, во всех странах, по которым ты рассеял их за то, что они были тебе неверны. О Господи, все мы посрамлены, и цари, и правители, и отцы наши, потому что согрешили мы против тебя. Но у владыки, Бога нашего, милость и прощение, невзирая на то, что мы восстали против него, не слушали Господа Бога нашего, не жили по его законам, которые он дал нам через своих слуг, пророков. Весь Израиль нарушил закон твой, отвернувшись от него и не повинуясь зову твоему. За что и постигли нас проклятия, о которых написано в законе Моисея, слуги Божьего,
ибо согрешили мы против Бога». И все им прежде сказанное о нас и правителях наших он исполнил, навел на нас ужасное бедствие. Еще никогда не случалось под небесами того, что постигло Иерусалим. Обрушилось на нас это бедствие, как и было написано в законе Моисея. А мы не искали милости у Господа, Бога нашего, не прониклись мы Твоей истиной и не покаялись в грехах. В мыслях у Господа было это бедствие, и Он допустил ему прийти и обрушиться на нас. Ты, Господи, Боже наш, праведен во всех своих делах, а мы Твоему голосу не внимали. Ты, Владыка, Боже наш, могучей рукой вывел свой народ из земли египетской и тем прославил имя свое, о котором помнят и ныне. А мы согрешили и провинились. Отврати же, Владыка, по праведности Твоей во всех делах Твоих явленной свое яростное негодование от города Твоего Иерусалима и от святой горы Твоей, потому что за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой стали посмешищем для окрестных племен. Услышь, Боже наш, молитву и прошение раба Твоего. Воссияй, Владыка, милостью ради себя самого над святилищем Твоим разоренным. Преклони свой слух, Боже наш, и услышь нас, обрати свой взор и посмотри на разорение наше и город, осененный Твоим именем. Изливаем мы перед Тобой свои мольбы, не на праведность свою полагаясь, но на великое Твое милосердие. Господи, услышь! Господи, прости! Господи, внемли и устрой все по воле Своей! Немедли, ради себя самого, Боже мой, потому что Твой город и Твой народ, они Твои. Так я молился, исповедуясь в своем грехе и во грехе моего народа Израиля, и продолжал просить Господа Бога своего о святой горе его. Как вдруг Гавриил, которого я видел раньше в видении, приблизился ко мне в час вечернего жертвоприношения, во время молитвы моей. Вразумляя меня, он сказал: «Даниил, я пришел умудрить тебя. Как только ты начал молиться, на твою молитву был дан ответ, и я пришел передать тебе его. Ведь ты избранник Божий. Выслушай эту весть, чтобы верно понять откровение». Семьдесят седмиц определены для твоего народа и твоего святого города, чтобы покончить с преступлениями, грехам положить конец, искупить вину, праведность утвердить навеки, чтобы скрепить печатью пророчества и видения и совершить помазание святая святых. Знай это и пойми правильно. Со времени указа о восстановлении Иерусалима до появления помазанника, вождя, пройдет 7 седмиц и 62 седмицы. Город будет вновь построен, и площади и ров восстановлены будут. Но это будут времена тяжкие. А по окончании 62 седмиц помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти. И народ грядущего вождя разрушит город и святилище, конец его будет, как во времена потопа, и уготованные им беды не прекратятся до конца войны. Во время последней седмицы он утвердит завет для многих, и в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам. И вместо приношений на крыле святилища будет мерзость запустения до тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь. Главы 10, 11 и 12. В третий год правления Кира, царя Персии, Даниилу, или, как его еще называли, Бельтешацару, было ниспослано откровение. Слово то было о великой борьбе, и оно было истинно. Понял Даниил это откровение, его значение было раскрыто ему в видении. В то время я, Даниил, пребывал в глубокой печали уже 3 недели. Не ел я изысканных яств, ни мяса, ни вина в рот не брал, не прикасался к благовониям, пока 3 недели не истекли. В 24-й день 1-го месяца был я на берегу великой реки Тигр. Подняв глаза, увидел я некоего мужа. На нем были льняные одежды и пояс из чистого золота. Тело его светилось, как топаз. Лицо его сияло, как молния, глаза горели ярко, как светильники, а руки и ноги его блестели, словно начищенная бронза. Когда же он говорил, голос его был подобен шуму большого войска. Только я, Даниил, видел это видение. Те люди, что были со мной, не видели его. Их охватил такой страх, что они разбежались и попрятались. Поэтому я один созерцал это великое видение. Силы покинули меня. От прежней бодрости ничего не осталось. В изнеможении я едва стоял на ногах. Но как только я попытался вслушаться в слова его, то пал на землю и лежал в беспамятстве, лицом к земле. Тут прикоснулась ко мне рука ангела и помогла приподняться. Смог я тогда встать на колени, опираясь руками о землю. И ангел сказал мне: «Даниил, ты избран Богом. И ныне я послан к тебе, поэтому встань на ноги и вникни в слова, которые я скажу тебе». Он проговорил это, и я поднялся, весь дрожа. «Не бойся, Даниил», —
продолжал он. С того самого дня, как ты решился искать объяснение того, что было показано тебе, и начал смирять себя перед Богом своим, твои слова были услышаны. В ответ на твою молитву я и пришел к тебе. Правитель персидского царства противостоял мне 21 день. Но Михаил, первый из небесных верховных правителей, пришел мне на помощь, когда я оставлен был царями Персии. И вот я здесь, чтобы разъяснить тебе, что будет с народом твоим в последние дни, потому что видение это о днях грядущих. Когда он сказал мне это, я опустил глаза в землю и не мог вымолвить ни слова. Но тут некто, похожий на человека, коснулся моих уст, я обрел дар речи и сказал стоявшему передо мной: «Владыка мой, видение это вызвало во мне страдание, и силы оставили меня. Как мне, твоему рабу ничтожному, говорить с тобой, владыкой моим? Ведь я совсем обессилел и едва дышу». И опять некто, похожий на человека, прикоснулся ко мне и ободрил меня. «Не бойся», — сказал он. «Мир тебе, Богом избранный! Мужайся, крепись!» При этих его словах я почувствовал прилив сил и смог сказать ему: «Говори, владыка мой, ты даровал мне силы!» На это он ответил мне: «Теперь ты знаешь, зачем я пришел к тебе, не так ли? Конечно, я должен сейчас же вернуться, чтобы бороться все с тем же правителем Персии. А когда я уйду оттуда, правитель Греции не замедлит явиться. Но прежде я поведаю тебе о том, что начертано в книге истины. Никто не поддерживает меня в борьбе с ними, кроме Михаила, правителя вашего. Что же до меня, то я поддерживал и защищал его в первый год правления Дария Медийского. Теперь я поведаю тебе о том, что воистину должно совершиться. Еще 3 царя явятся в Персии, затем 4-й, который своим великим богатством превзойдет всех своих предшественников. И когда он, благодаря своему богатству, обретет еще и могущество, то поднимет всех против царства греческого. Тогда явится царь воинственный. Он будет править весьма властно и действовать по своему произволу. Но лишь только он поднимется, расширив свои владения, как его царству придет конец. Распадется оно на 4 части. Не будет больше царства это таким сильным, каким было при нем, потому что будет раздроблено и не достанется его потомству. Будет оно отдано чужим. Станет сильным царь Южный, но один из его военачальников превзойдет его своей силой и будет властвовать над еще более обширными землями. С течением времени они станут союзниками, и чтобы скрепить союз между ними, дочь царя Южного будет отдана царю Северному. Но не удержит она власти в своих руках, да и принявший ее у власти не останется. И она, и сопровождавшие ее, и ее дитя, и покровительствовавшие ей, все окажутся жертвами предательства. Но другой побег от ее же корня поднимется на месте павших и пойдет против войска своих врагов. Он ворвется в крепости царя Северного и, сразившись с ним, одержит победу. И даже идолов противников своих, их литые истуканы, он как добычу увезет в Египет вместе с их драгоценными сосудами, золотом и серебром. После этого он на несколько лет оставит царя Северного в покое. Затем царь Северный вторгнется во владения царя Южного, но должен будет возвратиться в свои земли. Сыновья его поднимутся на войну, собрав многочисленное войско, которое будет продвигаться, как разлившаяся река, прорываясь вперед и поворачивая вспять, чтобы потом с боями пройти до самой вражеской крепости. Царь Южный придет в ярость и вступит в сражение с царем Северным, а тот выставит большое войско, но оно будет отдано во власть царя Южного. Когда сметена будет эта враждебная сила, победитель преисполнится гордости. Он уничтожит десятки тысяч, но не сохранит своего господства. Царь Северный вновь соберет силы еще больше прежних и вернется с огромным, хорошо вооруженным войском через несколько лет. В те времена многие восстанут против царя Южного. Поднимутся также и мятежники среди твоего народа во исполнении видения. Но они потерпят неудачу. Тогда явится царь Северный, возведет осадный вал и штурмом возьмет укрепленный город. Не устоят силы юга, даже отборное войско не выдержит осады, сил ему не хватит. А вторгшийся захватчик будет действовать по своему произволу, и никто не сможет дать ему отпор. Утвердится он в прекрасной земле и будет способен ее уничтожить. Он вознамерится выступить со всею мощью своего царства, пойдет на всякие соглашения и попытается, отдав царю Южному дочь в жены, овладеть теми землями. Но осуществить свои замыслы ему не удастся. Тогда он обратит свой взор на прибрежные земли, и многие из них он захватит. Но найдется полководец, который остановит его дерзкие действия, обратив эту дерзость против него самого. Придется ему отступить в укрепленные города своей страны, но оступится он, упадет, и его не станет. Его преемник велит собирать подати для славы своего царства, но через несколько лет и он будет уничтожен, хотя и не в пылу сражения. Место его на престоле займет другой, человек презренный, которому царский титул и не предназначался. Он придет к власти по беспечности людей и приберет к рукам царство хитрыми и льстивыми речами. Будут смыты, как потопом, и сокрушены перед ним несметные силы, а с ними и вождь завета. После того, как заключат с ним союз, он станет поступать вероломно, и хотя лишь немногие будут его поддерживать, он укрепится во власти. Нападать будет он на богатые земли, когда того не ожидают, и творить будет то, чего не творили ни отцы его, ни дети. Расточать будет он среди своих сторонников добычу, награбленное добро и богатство, и замышлять нападения на укрепленные города. Но все это до времени. Соберет он все свои силы, преисполнится решимости и поведет огромное войско против царя Южного. Царь Южный также выйдет на войну с огромным и очень сильным войском. Однако из-за козней ему устроенных устоять не сможет. Те, кто с ним разделял трапезу, погубят его, и растечется его войско, как вода, потеряв на полях многих убитыми. Оба эти царя будут вынашивать злобу и лгать друг другу, даже сидя за одним столом, но желаемого не достигнут. Положен будет тому предел в назначенный срок. Возвращаясь в свою страну с великим богатством, царь Северный затаит в своем сердце ненависть к Святому Завету. Но он сделает то, что задумал, и вернется в свою землю. В назначенное время вновь пойдет он на юг, но последний его поход не будет таков, как прежний. Выйдут против него корабли Киттима, и он, упав духом, повернет назад и направит свою ярость на Святой Завет. Вернувшись домой, начнет царь Северный выказывать расположение тем, кто отступил от Святого Завета. Силы ему подвластные будут осквернять святилище, данное Богом прибежище. Они упразднят ежедневное священнодействие и будут насаждать ту мерзость, что приводит к запустению. Тех, кто нарушил завет, царь Северный совратит своими льстивыми речами. Но люди, которые чтут Бога своего, решительно восстанут против него. Мудрые будут учить многих, однако на время они станут жертвами гонений, меча и огня, тюрем и грабежей. Они не останутся без поддержки, когда станут изнемогать, но многие присоединятся к ним только для вида. Из мудрых иные падут. Они тоже должны быть испытаны, облагорожены и очищены. Быть тому до срока, до времени конца, который наступит в свой час. А царь будет действовать по своему произволу, будет превозносить и возвеличивать себя превыше всякого божества и о Боге богов говорить с неслыханной дерзостью. Он будет преуспевать, пока не переполнится чаша Божьего терпения. Что предрешено, то должно исполниться. Не посчитается он ни с Богом отцов своих, ни с божеством, желанным для женщин. Превознесется над всем, потому что любое божество для него — ничто. Вместо этих богов он будет воздавать почести Богу силы,
працы его не признавали этого бога, а он будет чествовать его золотом и серебром, драгоценными камнями и богатыми дарами. И укреплять он будет свои самые мощные крепости, поклоняясь этому чужому божеству. Признавшими же его за властителя, он воздаст великие почести, наделит властью над многими и наградит землями. Когда придет время конца, царь Южный пойдет войной на царя Северного. Но царь Северный устремится на него, как буря, с колесницами, всадниками и множеством кораблей. Вторгшись в его земли, он наводнит их, как разлившаяся река, и пройдет через них. Войдет и в прекрасную землю, и десятки тысяч станут его жертвами. Избегнут той участи только Эдом, Моав и цвет сынов Аммона. И когда он станет захватывать одну страну за другой, не спасется и Египет. Царь Северный завладеет сокровищами Египта, золотом, серебром и разными драгоценностями. Покорно последуют за ним ливийцы и нубийцы. Но слухи с востока и севера встревожат царя, и он в сильнейшей ярости выйдет уничтожать и губить многих. Раскинет он шатры свои царские между морем и прекрасной святой горой. Но ему придет конец, и никто ему уже не поможет. Явится в то время Михаил, правитель великий, сынам и дочерям твоего народа защитник. Придет он, ибо настанет время скорби, какого еще никогда не бывало в народе твоем. Тогда твой народ спасен будет. Спасется каждый, чье имя будет записано в книге жизни. Из тех, кто спит в прахе земном, многие пробудятся. Одни для вечной жизни, другие на вечный позор и поругание. Воссияют мудрые в славе, как лучи солнца, а те, кто к праведности многих привел, будут сиять во веки веков, как яркие звезды. А ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне и запечатай книгу до срока, до времени конца. Многие тогда станут исследовать ее, и знания приумножатся. Я, Даниил, оглядевшись, увидел, стоят еще двое, один на том берегу реки, другой на этом. И один из них спросил мужа в льняных одеждах, который стоял над рекой: когда же всему этому непостижимому злу наступит конец? И я услышал ответ мужа в льняных одеждах, того, которого я увидел над водами реки. Воздев обе руки к небу, он поклялся вечно живущим: «Предел будет положен сему по истечении определенного времени, одного срока, двух и половины срока. И когда никто уже более не будет сокрушать силу народа святыни, все это завершится». Я слышал это,
но не понял и потому спросил: «Господин мой, что же будет после всего этого?» «Ступай, Даниил», — сказал он мне, — «ибо это сокрыто и запечатано до срока, до времени конца. Многие будут очищены от скверны, омыты и пройдут испытания. Нечестивые же так и останутся в своем грехе. Не смогут они понять происходящего, а мудрые уразумеют». С тех пор, как оставлено было ежедневное священнодействие, и вместо него водворена мерзость, приводящая к запустению, пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, и кто доживет до времени, когда закончится 1335 дней. А ты до конца иди своим путем. Ты упокоишься и восстанешь в конце дней мира, чтобы принять свой удел.